Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день! Вы слушаете SBS Russian, и с вами Оксана Ситчук. В ноябре 2024 года в Вене прошла конференция ООН по космическому праву и политике. Эксперты со всего мира собрались, чтобы обсудить ключевые вопросы международного космического права. От продвижения договоров ООН о космосе до влияния космического права на экономику и общество. По итогам конференции стало ясно, что мир находится на этапе поиска баланса между национальными интересами и частными инициативами. Мы поговорили с Данканом Блейком, исследователем Университета Аделаиды, который специализируется на пересечении космического права и законов ведения войны. Обладатель степени магистра права из Университета Макгилла и бывший юридический офицер Королевских военно-воздушных сил Австралии, Данкан рассказал, как проблема космического мусора одновременно тормозит и стимулирует освоение космоса, а также проанализировал текущие проблемы в международных правовых нормах. Орбиты вокруг Земли — это ограниченный ресурс, и с каждым годом их загруженность растет. Коммерческие спутники, исследовательские миссии, мегасозвездия — все это увеличивает риск того, что теория синдрома Кеслера станет реальностью. А синдром Кеслера — это гипотетический сценарий, который угрожает не только дальнейшему освоению космоса, но и самому существованию спутниковой инфраструктуры, от которой зависит наша повседневная жизнь. Суть синдрома заключается в том, что столкновение на орбите может запустить цепную реакцию. Обломки разрушенного объекта сталкиваются с другими спутниками. В итоге плотность этих обломков достигает критической точки, делая использование орбитального пространства крайне опасным. Опасность синдрома заключается именно в каскадном эффекте. Одно столкновение запускает череду других, пока орбита не превращается в зону, где новые миссии просто невозможны. Хотя мнения экспертов разнятся, одни считают, что определенные орбиты Земли уже близки к критической точке, другие полагают, что времени еще достаточно. Ясно одно — использование космоса больше не может основываться на предположении, что пространства хватит на всех.
The amount of satellites in orbit has increased.
Количество спутников на орбите значительно увеличилось. Например, в 2010 году их было чуть больше 1000, а сейчас их уже более 10 тысяч. SpaceX, например, планирует создать созвездие из 12 тысяч спутников. И, насколько мне известно, они уже примерно на половине пути к завершению этого проекта. Кроме того, по всему миру есть множество других организаций, которые хотят развернуть созвездие спутников аналогичного масштаба. Если верить всем бизнес-планам и заявлениям спутниковых компаний, к 2030 году на орбите может оказаться более 100 тысяч спутников, говорит Данкан Блейк. Как отметил Данкан, количество спутников на орбите растет с невероятной скоростью, но далеко не все бизнес-планы по запуску спутников окажутся успешными. И хотя отправить 100 тысяч спутников к 2030 году маловероятно из-за ограниченных возможностей ракет, даже тот рост, который мы видим сейчас, уже вызывает беспокойство. С каждым новым спутником риск столкновений и образования космического мусора только увеличивается. Это уже сейчас затрудняет проведение исследовательских миссий, ограничивает маневренность аппаратов и требует больше усилий для управления движением на орбите. Но освоение космоса — это не только спутники. На горизонте новые задачи — добыча ресурсов на астероидах и Луне, разработка инфраструктуры для межпланетных миссий. Все это требует безопасного и свободного пространства для работ. Уже существуют частные компании, занимающиеся запуском спутников. Например, Rocket Labs, которая базируется в Новой Зеландии и США. Несколько лет назад их генеральный директор отметил, что выбор подходящего окна для запуска — это сложный процесс, на который влияют такие факторы, как земная погода, авиация и морские перевозки. Помимо хорошо известных нам земных нюансов, которые влияют на выбор подходящего окна для запуска, компании сталкиваются с еще одной проблемой — необходимостью избегать столкновений в космосе. Теперь при планировании запусков приходится учитывать траектории объектов на орбите, чтобы найти так называемый «чистый коридор». Этот процесс становится все более сложным из-за растущего числа спутников и космического мусора. На сегодняшний день космический мусор — это одна из самых острых проблем, с которыми сталкивается современное освоение космоса. Представьте себе тысячи объектов, от старых спутников до мельчайших обломков, которые движутся со скоростью в десятки тысяч километров в час. Этот мусорный пояс не только угрожает безопасности новых запусков, но и затрудняет работу действующих спутников. Эта проблема одновременно и вызов, и стимул для будущих исследований. Вопрос космического мусора — это не только техническая задача, но и правовой вызов. Кто должен нести ответственность за уборку мусора? Чтобы разобраться в этом на все времена краеугольном вопросе, важно понимать, как сейчас контролируется обстановка в космическом пространстве и что такое Space Domain Awareness. Слово Данкану Блейку. Осведомленность о космическом пространстве — это термин, относящийся к относительно молодой системе, которая, скажем так, наблюдает за космосом. Это может быть через наземные сенсоры или сенсоры в самом космосе, которые пытаются отслеживать все космические объекты и космический мусор. Но одно из заблуждений, которое всегда возникает у людей, заключается в том, что отслеживание не означает наблюдение в режиме реального времени. Так как же работает система наблюдения за космическим пространством? Сначала специалисты фиксируют объект, его местоположение, траекторию и скорость. Это возможно благодаря наземным и орбитальным системам слежения. Затем, используя математические модели и данные о гравитации и орбитальной механике, они прогнозируют его движение. Такие прогнозы позволяют заранее определить, где объект окажется через 3 дня, 2 недели или даже месяц. Важно отметить, что эти расчеты в основном предсказуемы, хотя и не всегда точны. Космическая среда все-таки изменчива. То есть это не значит, что каждый обломок или космический объект отслеживается в режиме реального времени. Существует множество факторов, которые могут изменить траекторию космических объектов. Например, космическая погода, говорит Данкан. В этом плане законы космоса очень сильно похожи на наши земные законы. Однако, когда Данкан говорит о космической погоде, в это понятие закладывается и космическое значение. Космическая погода — это еще один ключевой аспект, который влияет на движение объектов в космосе. Она включает в себя явления, такие как мощные вспышки на Солнце, сопровождающиеся выбросом огромного количества энергии, света и частиц, которые могут воздействовать на спутники и обломки, изменяя их траекторию. Космическая погода — не единственный фактор, влияющий на движение объекта. Например, плотность атмосферы Земли также может меняться, вызывая отклонения в орбитах. Более того, сама Земля не является идеальной сферой. Гравитация в некоторых регионах, таких как Гималаи, отличается из-за большей массы в этом районе. Все эти нюансы делают орбиты объектов в космосе, так скажем, не абсолютно регулярными. Поэтому даже если объект был зафиксирован и спрогнозирован 2 недели или месяц назад, нет никакой гарантии, что он окажется точно в расчетной точке. В этом и заключается сложность работы систем предупреждения о столкновениях, которые, к слову, преимущественно обслуживаются США с их крупнейшей сетью сенсоров. Данкан отмечает, что в пределах допустимых отклонений расчетов вероятность столкновения объектов в космосе относительно мала. В большинстве случаев аварий не происходит, однако растущая загруженность орбит вызывает серьезное опасение. Вероятность столкновений неуклонно увеличивается. Главная сложность заключается в том, что на международном уровне пока не существует системы управления космическим трафиком. В отличие от авиации, где Международная организация гражданской авиации координирует воздушное движение между странами, в космосе подобного механизма просто нет. Каждая страна и частная компания самостоятельно решает, как и когда запускать свои аппараты, что увеличивает риск ошибок и конфликтов. Если раньше спутники запускали преимущественно крупные космические агентства, то сейчас, благодаря развитию технологий, число запусков растет не линейно, а можно сказать, как снежный ком. В условиях такого бурного роста необходимость в координации действий становится критически важной. Без четких международных правил и стандартов вероятность столкновений продолжит расти, создавая угрозу для всей космической индустрии. Это серьезный вызов, который требует не только технологических решений, но и дипломатических усилий для создания глобальной системы управления космическим движением. У нас нет такой системы для космоса, а она необходима. Однако вероятность того, что национальные правительства смогут прийти к соглашению, крайне мала. Это важно, потому что с ростом количества объектов в космическом пространстве может наступить момент, когда определенные орбитальные зоны, например, низкая околоземная орбита, станут непригодными для использования на сотни, а возможно и тысячи лет. Но как достичь консенсуса между национальными правительствами? Пока каждая страна действует самостоятельно, вопрос остается открытым. Для создания глобального режима управления космическим трафиком нужны дипломатия, технологические разработки и взаимное доверие. Как отметил Данкан, трудно представить, что страны придут к единому решению без крупной катастрофы, которая заставит их действовать сообща. Как известно, космос велик, но пространства для ошибок оказалось достаточно мало. В следующем выпуске мы поговорим об истории взаимодействия стран в космическом пространстве. От первых шагов в эпоху Холодной войны до современных попыток наладить глобальное сотрудничество. Материал был подготовлен Оксаной Сичук для SBS Russian. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.